Светлый вечер на радио Вера.
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Сегодня задаю вопросы неофитам, как обычно в это время я. И сегодня мне хочется поговорить о тайнах, которые вовсе не тайны. О тайнах, которые, казалось бы, знают все, но на самом деле никто о них толком ничего не знает. По крайней мере, я. И сегодня я попытаюсь это выяснить. В частности, благодаря ответам на мои вопросы неофита, настоятеля храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священника Стахия Колотвина. Добрый вечер, отец Стахий.
Добрый вечер, Александр.
С возвращением вас с прекрасного русского севера, где вы чудесно отдохнули со своей красивой семьей. Как вам север?
Ну, и можно сказать, я не совсем на севере был. Это такой, можно сказать, южный север, потому что и Выборг, и Старая Ладога, конечно, теряются в южных широтах на фоне...
То есть вы фактически были на юге.
Да, там Каргополя и Поморье и так далее. Поэтому, тем не менее, для нас еще более южных людей, москвичей, это, конечно, серьезный климатический рывок, но самое главное – это путешествие туда, где сохранились храмы, неповрежденные монголо-татарским нашествием. Это, конечно, сокровищница, и для меня большая загадка, почему Золотым кольцом России называется круг городов красивых, которые я тоже, по возможности, почти все посетил и очень люблю, расположенные, можно сказать, в такой близости от Москвы, но застроенные такими поздними строениями 16-17 века, когда все-таки у нас древняя страна, и можно к храмам 12 века, чудесным росписям, прикоснуться, лишь проделав чуть-чуть пульс подольше.
В любом случае, спасибо вам большое за то, что вы вернулись с осенью вас и с возвращением к своим, так сказать, трудовым обязанностям. И сегодня ваш труд на протяжении ближайших 60 минут будет отвечать на, с одной стороны, простые, наивные, поверхностные, а с другой стороны, на очень непростые вопросы. В частности, что это такое таинство? По всему выходит, что это... Эдакий секрет Полишинеля, о котором знают все, не тайна же, что такое таинство. Тем не менее, непонятно тогда, почему они так называются. Видимо, сложности перевода. Что такое таинство вообще?
Ну, если мы вспомним, откуда взялось русское слово, то оно как раз взялось от греческого слова «мюстерион», ну, или в более привычном нам произношении, которое более-менее аналог, да, используется в современной Греции, «мистерион», да, уже. Ну, конечно, еще в древности как «ю» произносилось, ну, как церковнославянская «ижица» в том числе. И мы, если взглянем, то это... Правда, нечто таинственное, то есть такой средний род, то есть можно сказать, как некоторое определение, ставшее уже потом существительным. И вот это, можно сказать, таинственное действие Бога в отношении человека и в отношении тварного мира вообще. Потому что если мы посмотрим на таинство, то чудесным образом Господь касается не только самого человека, но касается и некоторых сотворенных и избранным им материальных вещей. Вот воды, здесь... вина, хлеба и так далее.
Вот здесь, отец Стахий, хочется уточнить. Это вот то, над чем я задумываюсь постоянно. А разве Бог не касается каждого из нас каждое мгновение? А разве Бог не... меняет нашу жизнь каждое мгновение? Разве это не происходит вообще постоянно?
У нас даже в христианстве глубоко укорена такая мысль, которая зиждется на глубоком проникновении платонической, я бы даже сказал, неоплатонической философии в творение святых отцов Золотого века. Да, вот 4-5 века, когда была одержана, можно сказать, такая рациональная победа над самыми страшными ересями, то есть над арианством, ну, можно сказать, умалением божества Христа и несторианством с монофизистом, то есть ложных учениях о воплощении Господа и Спасителя нашего. И для того, чтобы полемизировать, вначале в эпоху гонений с язычниками, потом с еретиками, святые отцы по преимуществу использовали философию философию Платона в том виде, которое уже она развивалась спустя 800-900 лет после Платона. Поэтому, конечно, некоторая такая вот неоплатоническая идея, она лучше всего выражена у философа Плотина, который с Платоном не следует путать, но который, наверное, не менее велик. Он брал, конечно, общую такую идею имманации, но у него она получила наиболее стройную систему, отталкиваясь от которой, по некоторой аналогии, чтобы быть понятной языческому миру и оппонентам, которые отцы каппадокийцы старались не победить, а именно переубедить в божестве Христа, было выстроено и учение о Живоначальной Троице. Но если мы посмотрим на учение Живоначальной Троицы, то действительно Сын предвечно рождает от Отца, Дух Святой исходит от Бога Отца, а если мы посмотрим в платонизм, там немножко другая линейка, что правда вот единое имманирует в ум, в душу. Ум, душа – это не человеческие понятия, это некоторые понятия выше. И, наконец, в материальный мир, и, можно сказать, материальный мир такой окончательный, вот чуть ли не канализационный слив получается. Однако все-таки четкую границу с этим приходилось проводить, и поэтому уже, если мы посмотрим на VI век и на Пятый Вселенский собор, который под председательством императора Юстиниана, по которому мне довелось писать «Почему богословию» дипломную работу в Свято-Тихонском университете, был побежден в том числе и оригенизм. Оригенизм, причем нельзя сказать, что все учения Оригена, отца церкви эпохи гонений, замечательного толкователя Евангелия, который дал нам некоторые аллегорические толкования, но настолько он аллегорию любил, что тоже вот некоторое взаимоотношение с Богом, как некоторым проистечением из него, и то, что человек стоит вот в этой струе, ему никуда не увернуться, оно привело к разным действительно последствиям уже отвержения реального христианства, реального воплощения Христа и реальной воли человека по отношению общению с Богом. Вот тут-то как раз для нас и самое главное, что человек сотворен свободным, и ему, чтобы с Богом общаться, надо проявить некоторую свободную волю, что Господь никогда насильно ни в какой контакт вступать не будет. Насиловать нашу человеческую природу и нашу человеческую личность – это, конечно, в его возможностях, но и не его задача. Поэтому вот такое длинное предисловие уже и в конце отвечая на ваш вопрос. Действительно, Господь, хотя управляет всем в мире, но он, если не видит ответной воли человека, то даже человек, будучи по уши там в святой воде, да, или даже, не дай бог, там, зайдя и причащаясь в храм неподготовленным тела и крови Христовой, он никакой благодати не прикоснется, с Богом у него контакта не произойдет.
Смотрите, как любопытно получается. То, что в русском языке называется таинством, вообще, немного отходя в сторону, очень часто мы, ну, по крайней мере, я сталкиваюсь с тем, что слова, которые нам хорошо известны, имеют значение, которое нам абсолютно неизвестно. Взять тот же страх Божий, то слово «страх», к значению которому мы привыкли, оно же не имеет отношения к тому слову «страх», которое вот используется в выражении «страх Божий». И вот что касается слова «таинство». Оно не имеет отношения к слову «тайне» напрямую, но на греческом оно имеет отношение к мистике. К мистике, от которой, как я правильно понимаю, православный человек должен стараться держаться подальше.
Нет, ни в коем случае. Мы должны от некоторых крайностей мистики держаться. Просто тут, можно сказать, слово «мистика» пришло к нам не напрямую из греческого языка, потому что в греческом языке трудами Кирилла и Мефодия, как некоторые слова просто заимствовались из греческого языка, термины использовались, а некоторые переводились. И Кирилл и Мефодий, и их ученики слово «мистерион» перевели «таинство». И, собственно, слово «мистика», оно оказалось уже в эпоху Возрождения из греческого, уже в трудах, причем больше интерес вот точно такой же к платонизму, который был на Западе забыт. Вот они для себя его открыли, и в западную, в протестантскую, в католическую религиозную жизнь и мысль вот уже вошло такое богословие, тайны какого-то некоторого таинственного соприкосновения, и вот, собственно, его крайности, да, может человек православный и правда опасаться, но боюсь, оно нам не грозит. Никто особо этим не увлекается, не читает, да и по-русски, в принципе, мало что есть, поэтому это не то, чего в нашей ситуации нужно бояться. Почему слово «мистика» так в западном мире утвердилось? Потому что слово «таинство» по латыни, как мы помним, Римская империя была двуязычной, потом вот христианский цивилизованный мир, тоже язык богословия был двойной. Но поскольку на Западе под ударами различных варварских народов богословская мысль еле теплилась, примерно то же самое, как у нас в советские годы, что нельзя говорить о серьезной богословской науке. Можно сказать, некоторое выживание, некоторая передача каких-то данных минимальных богословских по дореволюционным, даже не учебникам, а конспектам. Вот то же самое на протяжении веков было на Западе. И богословие западное, конечно, было по окончании эпохи гонений, и вот уже с началом варварских нашествий на западную часть Римской империи, всей Европы, становление там самостоятельных христианских, уже таких вчерашних варварских государств, что приходилось, можно сказать, заимствовать слова из греческого, но их как-то переосмыслять. Поэтому слово «таинство», «мистерион» по-гречески, по-латыни, это «сакраментум». «Сакраментум», то есть нечто священное. Это тоже, конечно, отражает значение таинства, потому что, конечно, таинство священное, но на самом деле это определение очень общее, потому что все-таки слово «таинство», действительно, в нем тайна есть. Мы, ну, может, чуть-чуть попозже об этом скажу, почему слово «таинство», и где же там именно тайна, и в чем эта тайна, и почему это для нас важно, но в данном случае, вот если мы смотрим на латинский мир, как раз, возможно, в том числе есть некоторое филологическое основание, что в католическом богословии сложилось такое формальное богословие таинств, и в том числе некоторый вот такой средневековый принцип, который сейчас, конечно, многими католическими современными мыслителями оспаривается, переосмысляется, но который на протяжении там более тысячелетия главенствовал западной богословской мысли, и в том числе у протестантов он точно так же, хоть они от него отталкивались, но тоже находились в его некотором плену. Вот этот принцип ex opere operatum, да, то есть что что-то само действует, потому что если это нечто священное, если это нечто самостоятельное, то, что делает что-то священным, то действительно это сработает, хочешь ты этого или нет. Понятное дело, что на Западе тоже задумались, а как же человек недостойно приступает к таинствам, и поэтому тоже вот как раз появилось и такое более серьезное такое математическое богословие таинства, да, вот что субъект, объект таинства, что есть человек, который вот должен как субъекты лично реагировать, а есть вот объект таинства, что католический священник, если там зайдет в булочную, и, ну, понятное дело, немножко утрировано, это действительно так, согласно католическому богословию, и скажет тайносовершительные слова, то есть процитирует Евангелие, слова Христа на Тайной Вечере, примите, идите все с телом, и то даже если он будет там и как бы совершенно, может, с кем-то там чуть ли не... Ну, на самом деле, там тоже есть некоторые такие нюансы, что он осознанно желая этого, не просто он читает книгу там евангельскую на ходу или вспоминает какие-то евангельские слова, то действительно весь хлеб в этой булочной, на которой он покажет, станет телом Христовым, потому что это само по себе произойдет. Восточная богословская мысль, наша православная, она была более свободна от таких вот жестких рамок, и поэтому на самом деле православное богословие таинств, оно более расплывчатое, в нем нет такой четкости, и вот когда из-за опрометчиво подписанного одним из профессоров Московской духовной академии, заслуженных, но тоже представителей такой советской эпохи, когда с богословским образованием было не очень, приходилось созывать даже заседание синодальной богословской комиссии, то тоже приходилось очень многое, правда, специально прорабатывать, искать терминологию, потому что, ну, по сути, один заслуженный профессор подписал, ну, можно сказать, протестантский символ понимания таинств, тоже такой скандал, один из богословских предыдущего еще патриаршества при патриархе Алексии бывшем. Но для нас на самом деле это вторично, потому что что, как я и говорил, здесь настоящая тайна. Мы смотрим на главное, на таинство таинств, на то, что Господь, идя на смерть за род человеческий, чтобы убить грех, сокрушить врата адова и воскресить нас для вечной жизни, он берет и говорит, вот, примите, едите сие тело мое. Он не поясняет, потому что были на самом деле разъяснения, что вот Господь, ну, сказал притча о сеятеле, и апостолы подходят и говорят, Господи, не понимаем, растолкуй. И Господь берет и растолковывает. А были некоторые вещи, которые Господь не растолковывал, да, там, но давал, тем не менее, вполне ясные объяснения, которые должны все-таки наше понимание укрепить. Там ученики говорят, да, там, Господи, покажи нам Отца, да, там, неужели вы, там, ты, Петр, был так долго со мной и не видел Отца. То есть Господь не показывает, где Отец, не говорит о его локациях, но показывает, что он с Отцом един. То есть некоторый ответ дается. Здесь же Господь на Тайной Вечере ничего не поясняет. Он просто предлагает нам, можно сказать, такой незаслуженный подарок, что мы до конца не понимаем, что происходит, как происходит. Но и это вполне, в принципе, тут можно сказать, как-то не понимает, но это понятно. Но если нечто более значительное, более совершенное, то есть нетварный Бог, его нетварная божественная природа, прикасается этого тварного мира, то, понятное дело, никакими законами, никакой логикой этого тварного мира таинство объяснить нельзя. Это настоящая тайна. А тут, опять же, вот если мы вспоминаем, спасибо все-таки нашим братьям-католикам, благодаря им даже удобнее нам с терминологией работать, вот объективный и субъективный момент, то мы видим, как Господь тоже совершает в любом таинстве эту тайну дважды. Можно сказать, некоторое такое тоже вот объективный, субъективный момент таинства, то, что мы молимся на божественной литургии, и вот Дух Святой по молитвам священника, который в одиночку молиться не может, тоже это вот то таинство, которое совершается обязательно литургия, общее дело, вместе хоть один человек должен быть формально в храме присутствовать еще на этом богослужении, и священник от лица церкви просит, чтобы Дух Святой пришел, посетил, сошел на хлеб и вино, и вот сходит. Сходит, и правда, мы уже верим, да, никакие физические свойства, там, химические хлеба, вина не поменялись, однако, тем не менее, совершенно таинственным, можно сказать, тайным образом перед нами тело и кровь Христова, и мы можем прикоснуться к Богу. Но потом настает уже субъективный момент таинства. Люди приходят и причащаются святых Христовых тайн. И тут каждый причащающийся, причем мы можем взять несколько разных градаций, например, причащается человек, искренне верующий, понимающий, что перед ним такое, достойно подготовившийся, который приступает вот с тем страхом Божиим, который не есть тот страх, ну, сейчас не будем удаляться в эту сторону. И он, правда, всецело прикасается Христа, он приближается через это к обожению, ну и, соответственно, к жизни вечной, потому что жизнь вечная возможна только если ты станешь как Бог, обожишься. Возьмем другую радикальную вещь, тут причем противоположную точку соприкосновения с таинством, ее сложно определить, потому что если мы смотрим, например, что пришел человек атеист, ну и просто думает, мало ли это вот люди причащаются и как-то, ну, там, от рака исцеливают, дай-ка я попробую. Ну, заодно мало ли сработает, наука не может объяснить, а вось там и на мне сработает. Или приходит человек, ну, просто какой-нибудь там язычник, шаманист, ну, который тоже думает, дай-ка с миром духов соприкоснусь, ну, тоже вот тут какой-то свой есть ритуал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Я продолжаю задавать вопросы неофиту священнику Стахию Колотвину, настоятелю храма Воздвижения Креста Господне в Митине, и мы сегодня пытаемся разобраться, что такое таинство соборования. А несмотря на то, что это звучит нереально, но на самом деле очень многие, вот я знаю, просто приходят в храм в минуты скорби или трудностей поставить свечку, и им становится легче, правда?
Конечно, ну и заодно, а вот просто поставили свечечку, написали записочку и смотрят, очередь куда-то стоит. И подходят, и поэтому не надо обижаться, и тоже, может, дорогие радиослушатели, скажите своим близким, что когда батюшка с чашей спрашивает, а вы там готовились, вы там понимаете, что там перед вами, он не хочет вас обидеть, не сказать, что вы люди второго сорта, а правда боится, как бы соприкосновение с Богом не нанесло вреда вашей душе. Или даже не нанесло вреда, а может, просто чтобы вы пользу не упустили. Потому что в ситуации вот с человеком, который просто встал в очередь, ну и просто там механически пошел, причился, он ничего не знает. Он с Богом, конечно, в данном случае не соприкоснется. Но и вреда его душа не получит, потому что он не понимает, что это такое. Или какой-нибудь там наивный там индейец, который приходит, особенно там в Южной Америке где-то, да, или там даже в Африке выходит, там только что там духов отгоняли, да, и пошли заодно причаститься после этого. Такое тоже, синкретизм тоже бывает. Или что далеко ходить, ну, хотя от Москвы что еще вопрос дальше, там, ну, куда-нибудь у нас северные племена, которые тоже там, чукчи, ханты, манси, которые, конечно, среди них есть и реальные воцерковленные люди, но вот такие, если мы берем более стереотипные представления, действительно, есть люди, которые настоящие шаманисты, но они с уважением относятся к православию и могут в православный храм заглянуть, когда свое стадо оленей тоже мимо прогоняют. Это отнюдь не худший вариант, хотя, кажется, противоположная точка. Куда более худший вариант, когда человек... Тот же самый, там, например, атеист или шаманист, или мусульманин, не дай бог, идет причаститься, чтобы специально там покощунствовать, да, чтобы показать, что вот мне там ничего не будет. Но это тоже не самый худший вариант. Самое ужасное – это когда идет человек верующий, когда идет человек понимающий тоже, что перед ним, и при этом идет с нечистой совестью, идет непримиренный ни с кем, потому что, если мы вспомним, Евангелие единственное есть условие подготовки, у нас есть много разных там нюансов, советов церковных, пастырских, как готовиться, какое молитвенное правило, какой там пост держать, но Господь на самом деле все ограничивает одним указанием из 5 главы Евангелия от Матфея, что ты, когда приносишь дар свой Богу и чувствуешь, что в обиде на тебя брат твой, то возьми и оставь свой дар перед жертвенником, вернись, перемирись с братом твоим, потом вернись и принеси жертву. Да, и вот эта жертва будет угодно Богу. Понятное дело, Господь еще говорит о ветхозаветной жертве, но все ветхозаветные жертвы, они лишь, как и все в Ветхом Завете, это лишь пророчество о грядущих таинствах, о грядущем взаимоотношении с Богом. И что вот если человек приходит, ну, самое главное, с кем-то в серьезной ссоре, с какими-то тяжелыми грехами, которые он не стал каяться на исповеди, или просто не пошел, или утаил, или он даже пришел на исповедь, ему батюшка сказал, ну, не, вам все-таки не стоит, подождите, чуть-чуть поменяйте свою жизнь, а человек нет. Такое тоже бывает, что даже, ну, знаю, как там человек бравировал у себя там в семье, что нет, там, я все равно ваш там хитрых попов еще более сильно обхитрил, и пришел, меня там один на исповеди сказал, что нельзя, я все равно подошел и причастился, да, с какими-то вот уже тяжелыми грехами. Вот это действительно самое страшное, потому что человек соприкоснулся с Богом. Но вот как мы помним, Господь, особенно в молитвах ко причастию, то а молитва ко причастию – это есть некоторое тоже произведение богословской мысли восточных отцов, что тоже они осмысляют, как это можно образно хотя бы представить, да, что вот это огонь, огонь, который попаляет все недостойное. И если наша душа хочет освободиться от греха, чувствует, что грех, который снова и снова будет на нее налетать, пока мы живем в этом грешном мире, пока в рай не попадем, все равно с грехом окончательно никогда не справимся. Что он и чужд, мы от нее отстраняемся от греха и надеемся, как вот действительно причащаясь, избавиться от греха, или принимая крещение впервые в жизни, тоже надеемся избавиться от греха, а не просто потому, что, ну, там, чтобы не болеть или чтобы дети не болели. И это, в принципе, можно про любое таинство, и в том числе про самое вот это загадочное и самое, наоборот, в чем-то популярное таинство соборования, что тоже человек надеется через это целостность своей природы и тоже силы получить для избавления от греха, а не просто, что тоже вот вместо того, чтобы в поликлинике там по электронной очереди там ждать 2 недели, а когда можно в храм зайти уже и прям в воскресенье пособороваться, что если человек идет и соприкасается в таком желании, то Господь, правда, как огонь попаляет этот грех, и человек, его душа и его тело остается освобожденным от греха, хоть на секундочку. И человек, задача его, конечно, сохранить. Как бывает такая вот радость у человека после крещения. Или бывает радость у человека в детстве, его родители крестили, ни разу в храм не приводили, и вот он поисповедался в 20 или в 40 или в 60 лет, и у него там после первой исповеди, после первого причастия, у него тоже вот бывает как некоторый такой медовый месяц взаимоотношения со Христом, такое радостное приподнятое состояние, где Господь немножко человека уберегает от греха. То есть вот действительно свершилось. Господь действует как огонь. Но точно так же Господь не то, что он как-то поворачивается другим боком к тем людям, которые кощунствуют, которые приходят совершенно недостойно, неподготовлены к таинствам. Нет, Господь точно так же попаляет грех. Но когда человек не чувствует, что грех ему инороден, когда он считает, что люди очень часто бывают, что нет, у меня есть право на грех, потому что люди вокруг грешат, или потому что сложно, или потому что я недавно в храм начал ходить, ну, или еще лукавый подскажет нам тысячу одну причину. И человек с этим грехом, объединенный, приходит ко Христу, Господь точно так же попаляет этот грех. Но человек, если всей душой вцепился и не хочет освобождать, понятное дело, его душа опалится. И самый страшный пример в истории человечества – это один из 12 лучших людей на земле, потому что Господь избрал себе в ученики апостолы 12 действительно самых лучших людей, самых талантливых, самых смиренных, самых ревностных. И вот один из них, который мог исцелять больных, который мог изгонять бесов, бесы просто от него бежали там пачками, а апостол Иуда, что он через недостойное причастие, даже вот был некоторый святоотеческий спор еще в эпоху того же Золотого Святоотеческого века, что причастился Иуда или нет. Я вот склонен поддерживать, мне ближе та точка зрения, которая наряду присутствует, потому что есть святые отцы, которые говорят, нет, что Иуда не причастился, что Господь его не сподобил. Я считаю, что, конечно, Господь, как и каждого, он сподобил. И тоже мы помним, что рука Иуды была в солиле, что тоже он вряд ли после этого этот кусок оставил. То он причастился, и, конечно, с этим куском вот вошел в него сатана, то есть тот, кто был сосудом благодати Божией, который мог еще окружающих напитать, он, наоборот, уже в тот момент окончательно потерял свою свободную волю, хотя ему было неприятно, хотя он потом раскаялся, хотя он потом жалел, хотя он из-за этого потом пошел и повесился из-за своих переживаний и отсутствия раскаяния, но свою свободную волю он уже поработил, потому что его душа только пострадала от соприкосновения с этим таинством.
О таинствах в целом и о соборовании в частности мы продолжим разговор со священником Стахием Колотвиным буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».